Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» слушайте письма русского путешественника Александра Генниса. Передача первая. Впервые в эфире 22 марта 1997 года.
Сегодня в эфире премьера нового цикла радиоочерков Александра Генниса «Письма русского путешественника».
У микрофона Александр Геннис. Прошлой осенью я побывал в Москве, мне бросилось в глаза огромное количество бюро путешествий. По-моему, в России их сегодня больше, чем где бы то ни было. Это и понятно. Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они и окамляли 1/6 суши. Об этом написал русский романтический путешественник Николай Михайлович Карамзин, у которого я, не первый и не последний, позаимствовал название этих очерков. В 1789 году, впервые въехав в своем наемном фаэтоне в зарубежную Европу, которая тогда, как, впрочем, и сейчас, начиналась неподалеку от моей родной Риги, Карамзин внес в свой дневник.
«Мысль о том, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенные».
Вот это отменное внимание и есть цель всякого зарубежного вояжа, который заставляет нас смотреться в саму жизнь так, как будто мы увидели ее впервые. Дармовая зоркость, обретенная за границей, позволяет автору отпустить вожжи. В чужом краю путешественник вынужден больше всего доверять случаю, отчего и сам он скор на выводы. Даже карамзинские письма пестрят несправедливыми, но восхитительными в своем простодушии ляпами, вроде того, что «Лифляндию не жаль проехать зажмурясь». Автора не смущает категоричность скороспелых суждений, потому что в путевом жанре безответственный импрессионизм – вынужденная и приятная необходимость. Не только великого Карамзина, но и всякого путешественника ждет неизбежное чудо. Тут происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. Эти письма не следует путать с путеводителем. Тот должен быть дотошным и добросовестным, а от путевого очерка требуется только честность, причем исключительно перед самим собой. На его страницах должно запечатлеться не то, что положено, а то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Однако даже искренний хаос впечатлений и размышлений требует порядка. Уздой, смиряющий поэтический произвол жанра, нам послужит термометр. Расписание всех путешествий диктует календарь. Чем холоднее погода, тем жарче страна, в которую мы отправимся. И, конечно, наоборот, летом нас ждут письма из прохладных краев. Как я уже говорил, эти очерки не заменят хорошего и даже плохого путеводителя с ценами, адресами и профессиональными рекомендациями. Другое дело советы любительские, субъективные, но чистосердечные, основанные на собственном опыте автора. 3 таких совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно отправляться в путь. Впрочем, сегодня мы далеко не уедем, ибо нашу первую беседу я намерен посвятить не практике, а теории туризма. Туризма можно сформулировать с греческой лаконичностью и римской простотой. Пришел, увидел, сфотографировал. Однако всякая краткость загадочна. Поэтому нам придется подробно ответить на три вопроса, молчаливо заданных каждым из участников этой формулы. Как пришел, кто увидел и зачем сфотографировал? Ответ на вопрос «как путешествовать» зависит от части света. Старому свету идет поезд. В Европе о машине лучше вообще забыть. По старому свету надо ездить не по автомобильной, а по железной дороге. Лучше всего на тех нескорых поездах, что так обычны в России. Дребезжание чайных стаканов, дермантиновые коридоры, глухие станции с петровскими названиями Кемь, Анненков пост, Ерофей Палыч. То ли самой европейской природе свойственна таинственная неторопливость, то ли из поезда окружающее выглядит загадочнее, чем когда смотришь на него из окна машины. Собственно, в машине нет никаких окон, она почти вся прозрачная, и лишь скорость отделяет тебя от пешехода. В автомобиле удобно только до тех пор, пока ты сидишь. Позу тут выбрать труднее, чем направление. В машине свободу движения ты меняешь на свободу передвижения. Зато поезд самодостаточен, как космическая станция. Или как фрегат «Паллада», который Гончаров изобразил плавучей деревней. В поезде твое передвижение обустроено так основательно, что не только ты провожаешь остающийся за окном вагона мир, но и он тебя. В этом непрестанном расставании больше безысходности, ибо для железной, в отличие от обычной, дороги, всякий произвол – либо хулиганство, либо авария. Поезд потворствует воеризму. На встречных, стремительно исчезающих из поля зрения, не смотришь, за ними подглядываешь. Особенно хорошо железной дороге удаются пейзажи. Они не мелькают, как люди, а степенно удаляются. В итоге ты успеваешь рассмотреть ровно столько, чтобы захотеть выйти, даже ночью. Все иначе. В старом свете всегда знаешь, что делать. И это, конечно, прекрасно. Планирование приносит должный эффект. Чем лучше составлен график и маршрут путешествия, чем старательнее выполнено домашнее задание, тем качественнее впечатление. Заморской поездке предшествуют тесные чемоданы, такси, аэродром, таможенники, обмен валюты, перестановка часовой стрелки. Зато американский вояж начинается буквально с порога. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keeps turning our way. And our way. Я загружаю багажник очень даже хитрым и обильным скарбом, устраиваюсь поудобнее за рулем и отправляюсь в путь до первого Макдональдса, завтрака в котором, по нашей семейной традиции, начинается любая поездка. В каждой мелочи этого ритуала есть тонкая прелесть своеволия. Вместо жесткого, не вами установленного расписания, свобода выбора, маршрута, времени, скорости. По Старому Свету можно странствовать, посещая разные страны. Но по Америке именно путешествуют, шествуют по пути с небрежно обозначенным адресом. Тут главное не место назначения, а дорога к нему. Вот почему для американских путешествий необходим автомобиль. Америку нельзя осматривать как Европу. Вернее, можно, но тогда уж пеняйте на себя, разочарование неизбежно. Его можно скрыть даже от себя, а то как-то неловко, Остапу, видите ли, горы не понравились. Но чувство недоумения все равно остается. Нет в Америке Парижа, и сделать с этим ничего нельзя. Американские города скучны и невыразительны. Музеи хороши, но обычны. Исторические памятники незатейливы. Руины отсутствуют напрочь. Так на что же смотреть в Америке? Чего ради сюда приезжать? Эти вопросы остро стоят перед нашими соотечественниками, которые рвутся в Америку с бешеной, но слепой страстью. Есть у меня один знакомый рижанин, интеллектуал, переводчик, знаток американской прозы, который так вожделел к Соединенным Штатам, что по дороге сюда потерял семью. И что же, попав в Нью-Йорк, он на весь месяц засел в Квинси, удовлетворяя любопытство осмотром гастронома у Мони. История эта достаточно типичная. Постоянно встречаясь с российскими гостями и задавая им дежурный вопрос о впечатлениях, я всегда встречаю в ответ смущенную улыбку и общие рассуждения, ради которых не стоило пересекать океан. Незамеченная иностранцами истина об Америке заключается в том, что она, во всяком случае ее большая и самая здоровая часть, не ценит своих городов. Потому с такой легкостью и отдает их на откуп бездомным и туристам. Себе Америка оставляет лакомую часть – всю остальную страну с ее пустынными лесами, горами, реками и морями. Разменивая цивилизацию на географию, культуру на природу, естественный рельеф на искусственный, она в накладе не остается. Но оценить эту сделку можно только тогда, когда научишься путешествовать не по-европейски, а по-американски. Секрет этого искусства лежит на поверхности, он в дороге. Она и есть цель пути. Движение становится не транзитным, но перманентным состоянием. Не из пункта А в пункт Б движется путешественник. Он погружается в дорогу, как в самого себя. Характерно, что коренные американцы никогда не жалуются на длину пути. Они дисциплинированы и спокойно, сидят целыми днями в машине. Подвиг, недоступный европейцу. Передвижение само по себе – награда путешественнику. Жадно покрывая милю за милей, он растворяет себя в первозданной пустоте, огромные запасы которой все еще содержит в себе новый свет. Одна из странностей туризма заключается в том, что он беззастенчиво обнажает наши национальные признаки. Может быть, потому что вне родных пределов они сильнее выпирают, так что все становятся похожи на политически некорректные карикатуры. Итальянцы шумят, немцы не расстаются с пухлыми путеводителями, японцы беспрестанно фотографируют, шведки загорают без лифчиков, французы не едят без вина, китайцы ходят в ногу, русские в плохой обуви. И только наши эмигранты держатся особняком, не способные разобраться со своим происхождением. На вопрос, откуда, они отвечают путанно, то ли Чикаго, то ли черновцы. Поскольку все мои заграничные поездки начинались в Нью-Йорке, то лучше других я, естественно, знаю своих попутчиков, американских туристов. За годы странствий у меня составилась своя классификация путешествующего янки. Всех представителей этой породы объединяет любознательность, которая гонит их за границу, вместо того, чтобы проводить отпуск в покраске забора и прополке газона. Но дальше класс туристов делится на отряды, семейства, подвиды. Наиболее архаический тип американского туриста – человек в клетчатых штанах и бейсбольной кепке. Он разъезжает по свету с семьей, обильным багажом и тем безграничным запасом провинциальной восторженности, которая делает его легкой жертвой надувательства. Впервые описанный Марк Твеном в книге «Простаки за границей», этот чудак перекочевал в кинокомедии. О его интеллектуальном уровне можно судить по названию одной из них. «Если сегодня вторник, значит мы в Брюсселе». Другой редеющий тип туристов составляют вкрадчивые педанты. Они проверяют гида по путеводителю, ведут подробный дневник и мучают родственников бесконечными открытками. Чаще попадаются те среднеамериканцы, что норовят сохранить здоровый баланс между радостями познания и пляжем. Их красит чувство юмора, которое они ухитряются сохранить даже тогда, когда самолет опаздывает не на час, а на день. Но самый распространенный вид – заросшие ребята с рюкзаками, которые населяют собой все континенты. Сейчас я смотрю на них с завистью, но со стороны. Хотя когда-то и я умел обедать через день и ставить палатку на городском кладбище. Но теперь мое сердце принадлежит пенсионерам. Никто не умеет так наслаждаться путешествиями, как они. Старики смакуют и цедят впечатления. Обремененные толстыми книгами, они никуда не торопятся и задают больше всех вопросов. Из экскурсионного автобуса они выходят первыми, а из музеев – последними. Их кулинарная отвага не знает границ. Только пенсионеры решались разделить со мной экзотическую трапезу, состоящую из китайского змеиного супа или перуанской морской свинки. Осталось обсудить последний из трех вопросов, которые задала нам формула туризма. Пришел, увидел, сфотографировал. Благодаря фотоаппарату турист ведет вторую жизнь, отпечатанную на снимках. Другие мнемонические знаки – открытки, дневники, сувениры – всего лишь протезы памяти. Они лишь напоминают о происшедшем. Но фотопленка узурпирует власть над действительностью, показывая, как было на самом деле. Фото не отражает реальность, оно, как сама память, является ею. Ценность нашего непосредственного переживания определяется возможностью его сохранить. Мы путешествуем с оглядкой на зрителя, то есть на постаревших самих себя. Как белки на зиму, мы создаем запас радостных воспоминаний. Из-за фотоаппарата мы видим лишь ту часть мира, которая помещается в видеоискатель. И это далеко не лучшая его часть. Если уж путешественник не может обойтись без снимков, то лучше ему наслаждаться плодами не своего, а чужого фотоискусства. За границей опытный турист в первую очередь обращает внимание на витрины фотоателье. Там, где универсальная мечта сопрягается с локальной действительностью, глинцевито мерцает душа чужого народа. Давным-давно, когда художники еще пользовались кисточками, а не сооружали монстров из консервных банок, в каждом зажиточном доме висели добротные портреты. Хозяева смотрелись в них, как магическое зеркало. Вот каким бы я был, если бы почаще ходил в церковь и не забывал бедных. Теперь облагораживать натуру умеют только профессиональные фотографы. Лишенные амбиций любителя, они ценят не оригинальность, а верность канону. Поэтому их модели запечатлены в вечных, как на иконах, позах. Детская непосредственность, раздумчиво, томно, с достоинством. Фотографии самой пышной невесты, самого солидного папаши или самого отчаянного сорванца, получившиеся в результате этого обоюдного обмана, выражают национальный идеал не хуже тех портретов, что хранит Национальная галерея. Поскольку в сегодняшнем очерке, в самом первом письме русского путешественника, мы ограничились общими туристскими концепциями, то и советы мои будут связаны не с практикой, а с теорией туризма. В молодости я презирал путеводителей, считая себя выше обывателей, послушно следующих по ними выбранному пути. Юношеский нонконформизм требовал избегать проторенных дорог. В те времена индивидуалисты густыми толпами шлялись по нехоженным тропам, норовя обогнуть любую достопримечательность. С возрастом, обнаружив, что романтическое невежество ничуть не лучше любого другого, я стал путешествовать как все, педантично исследуя все положенные достопримечательности. Однако теперь, решив, что нет смысла жадничать, я взял себе в спутники новый девиз. Во всяком путешествии следует искать не новых впечатлений, а новых состояний.
слушали вводный радиоочерк из нового цикла Александра Генниса «Письма русского путешественника». В передаче звучала музыка Эрика Сати, Вилли Нельсона, Джорджа Гершвина и «Уходящего поезда».
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Донесения о слухах и толках после восстания декабристов. Впервые в эфире 25 марта 1997 года.
Радио «Свобода». У микрофона в Праге Анатолий Стрелян, редактор программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Представляю вам передачу «Документы прошлого». Сейчас вы услышите выдержки из агентурных донесений и записок о слухах и толках в Петербурге после восстания декабристов, которому предшествовала внезапная смерть в Таганроге Александра I. Конец петербургской зимы, декабристы сидят в крепости, в столицу доставлено тело императора.
Агентурное донесение, номер 51, 28 февраля, сведения из Рыбачьей Слободы. Первое. Будто бы из крепости арестантов-бунтовщиков возят в глубокую полночь к прорубям и опускают их живых под лед. Мужики рыбацкие слышали сие будто от казаков, которые были в конвое у сих арестантов. Второе. Будто бы близ Исаакиевского моста матросам нередко попадались в заводные мережи мертвые тела, вовсе нагие, которые опускались обратно под лед. Что будто бы полиция раздевала до нога тех людей, которые были убиты на площади, и что полицейские служители довольно через то имели выгоды. Также к сему разговору один фельдфебель московского полка присовокупил от себя о бывшем оберполицмейстере Шульгине, который будто бы отрубал руки свою саблею тем раненым, которые были еще в живых и которые просили, чтобы их в проруби не бросать.
Агентурное донесение номер 57, 2 марта. Слухи и толки в больших обществах между чиновниками и купечеством все сгустились теперь на одно с беспокойством и страхом ожидаемое прибытие тела в бозе почившего императора. Между народом и даже между солдатами все повторяется безумный слух, что гроб пуст или что какой-то гренадер положен в нем, и сему доказательством приводят, что ни императрица Елизавета Алексеевна, ни цесаревич Константин Павлович не поехали на погребение. Между народом распущен в эти дни весьма повторяется слишком вредный слух, что в гробе найдут собственноручную последнюю волю покойного государя, в коей уже не конституция, как прежде говорили, а просто воля крестьянам и в особенности дворовым людям. Сведения, собранные в Санкт-Петербурге, 14 марта. Один казенный крестьянин, живущий в Царском селе, рассказывал, что будто бы нашли в доме графини Лаваль два знамя с надписью «Свобода, но не равенство». Сии знамена мятежники хотели дать войску, а также в всем доме найдено 7 миллионов рублей, которые предполагали мятежники раздать войску. Причем сей крестьянин изъявлял великое неудовольствие на проклятых бунтовщиков, говоря, что они хотели, беспутные, у нас русских отнять государя, которого все преданные к законной его власти весьма любят и обожают. Многие опасались, когда привезли сюда тело покойного государя из-за заставы, не произойдет ли, как по злым слухам полагали, бунту. Между простым народом, бывшим на Неве, около Троицкого моста, при смотрении шествия с телом покойного императора были толкования с видом сожаления. «Вот батюшку нашего отравили проклятые господа, которых он любил. Упаси Бог нынешнего государя от сих злодеев, особливо тогда, когда он поедет в Москву». Народ, бывший на сделанных по канаве около летнего сада местах, по случаю худого укрепления он их, обрушивался сверху на них, и оттого многие ушиблись больно. Но как при всем происшествии был некоторый беспорядок и шум, то другие зрители, бывшие в некотором отдалении от канавы, увидев в народе особое любопытство и движение, думали, не бунт ли уже начался. В войске же и других приближенных к канаве зрителях был немалый смех и хохот.
Агентурное донесение номер 107. 15 марта. Один солдат Павловского полка говорил в рынке, что солдаты нынешним государям весьма довольны, но досадуют на покойного за то, что обещанных 5 червонцев на человека не выдал. Если же с ними будут поступать как при покойном государе, то они поговорят с нынешним государем иначе. Приехавшие сюда из Калуги с обозами помещичьи мужики имели дерзкие речи и говорили, что едва ли государь доедет до Москвы, как полагают они по слухам в Москве. На прошедших днях один приезжий из Ярославля помещичий мужик рассказывал. Первое. Что у них в Даниловском и прочих уездах говорят, что будто бы вместо государя схоронили солдата. Сам же государь жив и скрылся в монастыре до времени, когда узнал о заговоре бунтовщиков против у него. Второе. Что в Москве просили показать тело покойного государя, но оное не было показано, а посему в народе распространился слух, что в гробе лежало тело не самого государя.
Агентурное донесение номер 423. Воспрещено солдат впускать в питейные домы, и полиции затем велено иметь надзор. Но солдаты впускаются всюду невозбранно, и полиция затем не смотрит. Во многих из тех домов имеются для впуску солдат особые входы и выходы по сторонам кабака или сзади. А где нет таковых, то есть почти везде по несколько дверей и комнат, выпускаемых во двор в доме так, что если бы увиденного в кабаке солдата похотел кто взять, то из одной комнаты в другую, переходя его скроют, и он или уйдет, или будет обходить и очутиться всегда сзади. Во всяком почти из всех домов есть прихожие непотребные женщины, а в других даже нарочное число он их, а именно пускаемых для солдат целый день, особенно где солдаты более бывают и где позволено им все. Есть и такие питейные домы, где кроме солдат и распутных баб мало других людей бывает.
Агентурное донесение номер 602. Всемилостивейшим манифестом 22 августа разрешены и прощены все преступления, исключая смертоубийство, разбоя, грабежа и лихоимства. Но одни токмо остались без прощения, прикосновенные к лихоимству и поставлены наряду с убийцами, разбойниками и тому подобное. Сии-то лихоимцы одни только вопиют о несчастье своем. Если какой-либо чиновник, отличный по службе и званиям, отправляющий должность с усердием, но нуждающийся в содержании себя и семейства своего по малому жалованию, взял от подсудимого, единственно потому только что не томил, а облегчил его участь и тем не ослабил ни закона, ни порядка дел, то не может почесться еще настоящим лихоимцем и далече различествует от такого судьи, который за принужденные взятки судил дело неправо, ослабил законы, лишил собственности невинного, оправдал виновного, закрыл зло, отпустил преступника и избавил его от наказания. Сие-то последнее есть настоящее лихоимство. Первое же – не что иное, как мздоимство, то есть воздается за доброе дело. Однако ж те и другие попались под одну статью. Все вышеизложенные рассуждения происходят в публике более от людей, прикосновенных к лихоимству или лихоимцам. Вообще же от взяточников, кои непременно хотят слыть честными людьми, потому что дерут кожу за исполнение закона.
Агентурное донесение номер 806. Крепостные люди генерала Зиновьева разговаривали между собою следующее. «Подождем до Нового года, потерпим еще несколько. Сказывают, что государю угодно отобрать крестьян у господ, а денщиков у военных. Тогда-то им будет трудно, и они будут сожалеть, что с нами так дурно поступали. Тогда-то мы возблагодарим государя, но ныне нам весьма худо, и не только нам, крепостным, но даже и солдатам, кои в денщиках у господ находятся, жить от тиранства их невозможно».
На волнах радио «Свобода» звучали выдержки из агентурных донесений о петербургских слухах и толках в год казни декабристов. Спустя 120 лет, 8 марта 1946 года, газета «Правда» сообщила о речи Уинстона Черчилля в американском городе Фултоне. С этого в Советском Союзе началась антизападная кампания, отзвуки которой слышны и в нынешней России. «Правда» поместила несколько выдержек из этой речи.
«Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна, или более того, что новая война нависла. Я говорю об этом потому, что я уверен, что наше счастье находится в наших руках и что мы в силах спасти будущее». Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем или каковы границы, если таковые существуют, их экспансионистских тенденций. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. Мы приветствуем занятие России, полагающегося ей место среди руководящих наций мира. Однако моя обязанность заключается в том, чтобы представить вам некоторые факты о нынешнем положении в Европе. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на континент. Коммунистические партии, которые были очень незначительные во всех восточных государствах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют почти во всех этих странах, и до настоящего времени, за исключением Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии. Я не верю в то, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих доктрин.
Информационная сводка оргинструкторского отдела ЦК ВКПБ от 23 марта 1946 года. О некоторых настроениях трудящихся.
По сообщениям Свердловского, Татарского, Читинского, Пензенского, Владимирского, Калининского, Сталинского обкомов партии, за последнее время на собраниях и в беседах трудящиеся задают много вопросов по поводу выступления Черчилля в Фултоне. Ниже приводятся наиболее характерные вопросы. Почему Трумэн отказался комментировать речь Черчилля? Как реагирует общественность Америки на выступление Черчилля? Как расценивает речь Черчилля рабочий класс Англии и США? Как реагируют на выступление Черчилля английские войска, находящиеся в Германии? Останется ли безнаказанной клевета Черчилля на Советский Союз? Возможен ли сейчас разрыв союза трех держав – Англии, Америки и СССР? Через какие страны может нам угрожать Англия и может ли она для этого использовать Турцию? Какова сила и величина атомной бомбы? Следует отметить, что в связи с публикацией материалов о выступлении Черчилля имели место отдельные факты распространения слухов о том, что война с Англией уже началась и что нужно запасаться продуктами. Например, в городе Коврове на фабрике «Абельман» одна работница заявила: «Свободная торговля по коммерческим ценам несколько облегчила положение рабочих, а тут опять война, придется запастись сухарями». В городах Суздаль, Сугода, Гусь Хрустальный Владимирской области распространялся слух, что якобы война уже идет, об этом объявит сессия Верховного Совета СССР. В некоторых случаях наблюдается повышение рыночных цен на сельскохозяйственные продукты. В Спировском районе Калининской области за последние дни повысился спрос на продукты, и на базаре все продукты подорожали, особенно возросли цены на хлеб. В отдельных городах Владимирской области также повысились рыночные цены на сельскохозяйственные продукты и увеличились очереди у магазинов, торгующих коммерческим хлебом.
В городе Коврове после открытия коммерческой торговли хлебом по сниженным ценам рыночные цены на молоко упали с 50 рублей до 25 рублей за литр, на картофель с 15 до 6 рублей за килограмм, а за последние дни на картофель повысилось до 13 рублей за килограмм и на молоко до 30 рублей за литр. В городе Вязники очереди у магазина, торгующего коммерческим хлебом, доходят до 700 человек. На собраниях агитаторов нередко спрашивают, остаются ли прежними официальные отношения союзников или они уже порваны? Будет ли война Советского Союза с Англией? Почему проходит переучет комсостава запаса и не является ли это подготовкой к новой войне? Верно ли, что на советско-турецкой границе сосредоточены турецкие войска?
Из информационной сводки оргинструкторского отдела ЦК ВКПБ от 2 апреля 1946 года.
По сообщениям обкомов, после опубликования материалов о выступлении Черчилля, в отдельных районах имели место факты распространения провокационных слухов. Так, в Молдавской ССР инструктор отдела торговли Бендерского уездного исполкома утверждал, что сразу после выступления Черчилля Англия и Америка порвали договор о дружественных отношениях с Советским Союзом и в ночь на 16 марта 1946 года объявили войну Советскому Союзу. Английские самолеты бомбили Москву. В Кыштовском районе Новосибирской области имел место следующий факт. Секретарь комсомольской организации колхоза имени Ильича, будучи в районном центре, услышала по радио речи Черчилля и немедленно передала по телефону в свой колхоз, что Черчилль призывает к войне. В селе поднялась паника. В связи с этим райком партии вынужден был немедленно послать в колхоз работников для проведения разъяснительной работы. В городе Шахты Ростовской области после опубликования речи Черчилля распространился слух о том, что сегодня-завтра начнется война, надо продавать радиоприемники, так как все равно их отберут. Часто население забирало вклады из сберкасс.
На волнах радио «Свобода» звучали выдержки из партийных сводок об откликах в Советском Союзе на официальные сообщения о фултонской речи Уинстона Черчилля в марте 1946 года. В апреле того же года на карте Советского Союза появилась новая область – Кёнигсбергская, потом Калининградская, с центром в городе Калининграде, бывшем немецком Кёнигсберге. Не было еще обычных советских органов управления, ни обкома партии с райкомами, их создали только через год, ни советов депутатов трудящихся. Территория находилась под двойным управлением – военной и гражданской администрацией. Ладили они с трудом. Прибывали первые тысячи переселенцев с Востока. Ожидало своей участи немецкое население. Слушайте выдержки из докладной записки оргинструкторского отдела ЦК ВКПБ.
Положение дел в промышленности характеризуется тем, что основные ее отрасли восстанавливаются медленно и работают бесконтрольно. С целлюлозно-бумажного комбината номер 1 дезертировало с работы 487 человек, или 48% ко всему числу рабочих. Производительность труда низка. При немцах комбинат имел 1100 рабочих и выпускал 5-6 тысяч тонн целлюлозы в месяц. Сейчас комбинат имеет 1000 рабочих и выпускает лишь 586 тонн. В результате такого состояния хозяйственного освоения области она является исключительно потребляющей и живет за счет всего привозного. Особенностью политического положения области является наличие большого количества немецкого населения и советских граждан, подлежащих репатриации. Многие из них не желают возвращаться к прежним местам своего жительства, опасаясь разоблачения их причастности к разного рода изменническим и пособническим делам. Немецкое население не имеет своих хозяйств и собственности. В 1945 году и в зимние месяцы 1946 года наблюдалась большая смертность. Так, по одному городу Калининграду с июня 1945 по январь 1946 года умерло 14 700 человек немецкого населения.
Фактов активных враждебных проявлений отмечено немного. Отмечены факты организованного заражения наших людей венерическими болезнями. В Рогницком районе арестована группа немецких женщин во главе с немецким врачом, которая в течение 1946 года заразила свыше 500 советских граждан. Основным вопросом, вокруг которого концентрируется настроение немцев, является вопрос: какова дальнейшая судьба немецкого населения, переселят ли его в Германию или оно останется в области, если останется, то каковы будут его права. Сильны настроения уехать в Германию. Нацистские элементы используют это для своей пропаганды, призывая немцев отказываться от работы, так как экономическое возрождение области принесет пользу только русским.
Из стенограммы совещания при управлении по гражданским делам Кёнигсбергской области.
Серавин, начальник гражданского управления города Инстенбурга. Нет хороших взаимоотношений с воинскими частями. Вот один факт. Приехал пьяный офицер, снял с жилого дома стекла, рамы, бросил в него гранату и уехал. Надо как-то сохранять имущество, здание, но как? Без помощи воинских частей мы этого сделать не сможем, ведь милиции нет. Надо устранить плохие взаимоотношения с военными. Колосов, начальник гражданского управления города Кёнигсберга. Должен сказать, что общее отношение пока не совсем благоприятное. Не для меня персонально, но для органов советской власти. Представители отдельных воинских частей начинают нас буквально обворовывать. Если нам военное командование восстановило энергетику, то эту энергетику кое-где начинают раскулачивать, грузить в эшелоны и вывозить самым воровским образом. Случайно или нет, связано ли это с нашим приездом сюда или с необходимостью бдительности, но с приездом сюда советской власти стали усиленно строиться высокие заборы, обноситься проволочными заграждениями и расстанавливаться автоматчики. Для чего, для кого и от кого? Я, как начальник гражданского управления, почти лишен возможности пройти по городу, где нужно. Афанасьев, представитель гражданской администрации Рагнинского района. Принял я антифашистский клуб. Мучение мне с ним. Переводчика у меня нет, а я сам ничего не понимаю. Заходил я туда несколько раз, посижу возле них. Они говорят. А что говорят, я не знаю. Может быть, мы создаем им условия, и этот клуб превратится не в антифашистский, а во что-то другое. Мое мнение, закрыть его надо. Голос из президиума. Закрыть нельзя.
На волнах Радио Свобода передача «Документы прошлого». Слушайте отрывки из справки начальника отдела контрразведки 11-й армии полковника Митрофанова о состоянии немецкого населения на территории Кёнигсбергской области.
Из работоспособного немецкого населения около 60-70% работает на предприятиях и в учреждениях, а остальные занимаются различного рода спекуляцией и другими видами коммерческой деятельности. Имеется много случаев, когда молодые немецкие женщины основной профессией избрали проституцию, так как этот вид профессии, в их понимании, не требует физического труда и дает больше доходности. До сего времени еще сильна тенденция к выезду в Центральную Германию. Особенно эта тенденция усилилась в зимний период, когда снабжение населения было крайне недостаточно и жилищные условия неблагоприятны. В настоящее время в связи с введением детских карточек эти тенденции, хотя и заметно уменьшились, однако еще продолжают существовать в довольно значительном количестве. По городу беспрерывно циркулируют слухи о том, что Кёнигсберг и вся Кёнигсбергская область в ближайшее время отойдут к американцам.
Немец Смаилов из подсобного хозяйства заявил: «Работающие в подсобном хозяйстве немцы настроены резко антисоветски, недовольны своим положением и установленными русскими порядками. Все русское подвергают критике и осмеиванию. Постоянно ведут разговоры о том, что скоро будет война между Советским Союзом и Америкой, и тогда они будут помогать бить русских. А когда попадут на русскую территорию, то будут издеваться над населением, а уж начальника хозяйства повесят при первой возможности. Другой немец, проживающий в деревне, рассказал: немцы недовольны режимом, установленным русскими. Недовольны тем, что очень продолжительный рабочий день. И к тому же совсем малая оплата труда. Часто можно слышать разговоры, что когда русские наступали, в своих листовках обещали хорошее отношение к населению. А на самом деле все население находится в принужденном состоянии. На протяжении апреля и мая месяцев нашими органами выявлен ряд активных подпольных фашистских групп, которые готовили совершение диверсий и террористических актов.
Антифашистский клуб и его деятельность в настоящее время не дает желаемых результатов и эффективности. На собрания, устраиваемые антифашистским клубом, является не более 7% населения. Причиной этого является неактуальность тематики, которая не удовлетворяет и не отвечает запросам населения. Так, на протяжении 1946 года темами докладов были «Нюрнбергский процесс», «Женщина в СССР», «Что такое национал-социализм», «Пятилетний план». Немецкое же население требует ответа на вопрос о дальнейшей перспективе немцев, заселяющих Восточную Пруссию. Немцы хотят, чтобы антифашистский клуб защищал интересы немецких рабочих на предприятиях, хотят слушать отчеты о работе бургомистров, хотят вести организованную борьбу с черным рынком, хотят организации школ для немецкой молодежи и выдвигают ряд других насущных вопросов.
Вы слушали выдержки из документов, относящихся к истории Калининградской области. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали выдержки из материалов, находящихся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Государственном архиве Российской Федерации. Читали Елена Коломийченко и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.